новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы в программе «Поток», много тем для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Сейчас давайте с движения начнем. По Яндексу в Москве сейчас 4 балла, движение в городе рабочее. Из радиальных магистралей традиционно в Люберцах есть участки, где проехать сложно. Там большая реконструкция. Ленинградское шоссе в сторону Москвы. Пробка начинается задолго до Международного шоссе и тянется она примерно до Химок. Вот. Есть из радиальных магистралей, в принципе, по всем остальным вы можете хорошо проехать, быстро. Так, внешняя сторона МКАД от развилки пробка до Капотни, по внутренней стороне примерно от СВХ до Старой Рязанки, будьте там внимательны. Юг тоже подтормаживает между Симферопольским и Варшавским шоссе. Третье транспортное кольцо, сложности на севере в районе Сокольнического вала, Марьиной рощи, Шереметьевской улицы, на внутренней стороне в районе Лужнецкой эстакады, Хамоунческого вала. Садовое кольцо, здесь затруднения есть в районе Маяковки, в районе Таганки, Курской, Новой Старой Басманных улиц и в районе Павелецкого вокзала.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, Минэк заявил о преодолении санкционных барьеров после прогноза Международного валютного фонда. Нарышкин считает, что общественное мнение в Европе не так монолитно, как хотелось бы Соединенным Штатам Америки. Коллекторы сообщили, что граждане России сократили платеж коллекторам до минимума с 2019 года. В Минздраве заявили о планах властей расширить меры по поддержке рождаемости. В «Умных парнях» у нас сегодня член-корреспондент Академии военных наук Владимир Козин.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Минэкономразвитие заявило о преодолении санкционных барьеров после нового прогноза МВФ. Улучшение прогноза Международного валютного фонда по российской экономике в Минэкономразвитии как раз сочли признаком того, что Российская Федерация со всеми сложностями справляется. Прогноз по ВВП улучшил фонд с падения в 2,3% до роста в 0,3%. Оценки экспертов МВФ начинают сближаться с российскими прогнозами. К таким выводам пришли в Минэкономразвитии, потому что у него были прогнозы, у МВФ были прогнозы, теперь МВФ скорректировал свой прогноз. Спустя год как раз существования вот этих масштабных санкций против Российской Федерации в Минэке увидели общее что-то, что вот МВФ скорректировал, Минэк изначально предполагал, и, в общем-то, стало хорошо. Действительно, российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран. В 2023 году восстановление экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования, как корпоративного, так и потребительского, сообщает ведомство. Валерий Миронов с нами, замдиректор Института Центра развития Высшей школы экономики, кандидат экономических наук. Валерий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Здесь возникает, конечно, вопрос. Но МВФ скорректировал, но другое дело, что санкции никто не отменяет. Да, первый этап, вроде бы, адаптация произошла, но впереди-то, наверное, сложности не меньше.
Да, но сейчас нас выручает, так сказать, наличная загруженность мощностей, которая фиксировалась еще до всех этих событий, так сказать, в 2020-2021 году, и по данным Росстата, и по данным, так сказать, обследования. И второе, что помогает вот так хорошо проходить 22-й, пройти 22-й год и иметь такие хорошие и улучшающиеся перспективы на наступивший 23-й год, это то, что, в общем-то, был накоплен финансовый резерв и компаниями, и, значит, и правительством, то есть государством в целом. И сейчас мы можем загружать вот мощности, решив те проблемы с импортом комплектующих, постепенно решая, так сказать, все больше и большей степени к концу года с импортом комплектующих и так далее. Вот, что позволяет занимать ниши, освободившиеся из-за добровольного ухода конкурентов на нашем внутреннем рынке. Мы сами посудите, у нас в 2021 году на 150 миллиардов ввозилось оборудование, всего машиностроительного, uh-huh. включая автопром, а внутреннее производство было порядка 50 миллиардов. И сейчас, если предположить, что половина этого, так сказать, импорта добровольно сократилось, то наше, так сказать, внутреннее производство потенциально может увеличиться, машиностроение, я имею в виду, увеличиться в два раза. Но вот постепенно предприятие это...
Но есть же проблема со станкостроением.
Есть рост. Но что, если говорить о долгосрочных перспективах, то понятно, что мы пока не можем говорить, насколько легко будет нам закупать сложное оборудование, которое через год, через два, через три нужно будет менять, устанавливать на новых производственных линиях. И вот нужно отметить, что долгосрочные прогнозы, которые вот даются экспертами по опросам и по нашей панели, и по другим, они упали вот, ну, как бы, например, на 0,5% пункта на ближайшие годы. То есть, uh-huh. исходя из того, что эксперты считают, что вот будет труднее закупать и ввозить современное оборудование. Но эти прогнозы, они могут улучшиться как бы из-за того, что если проблемы эти будут решаться, если мы найдем новых торговых партнеров угу. именно с точки зрения оборудования и так далее, либо сами будем развивать более успешно.
Но здесь же, насколько я понимаю, Валерий Викторович, все-таки не нужно как бы смешивать, с одной стороны, рост ВВП за счет расходов на инфраструктуру, на импортозамещение, на строительство жилья и, соответственно, с надеждой на рост уровня жизни. Рост потребительского спроса, я имею в виду, он же как-то параллельно все равно идет с этим.
Дело в том, что да, в экономике бывают разные периоды. Иногда, угу. например, когда компания или страны, точнее, даже проводят девальвацию национальной валюты, ну, в данном случае это речь не про нас, но они как бы специально девальвируют национальную валюту, чтобы удешевить ввоз импортного оборудования, перевооружить экономику, но в этом плане дорожает потребительские импортные товары, и населению приходится затягивать пояса. Да. А потом ожидается, что будет рост, который все это компенсирует через несколько лет. Вот такая модель конкурентной девальвации есть. У нас сейчас проблема торможения, некоторое торможение, снижение реальных располагаемых доходов на 1,5%, чуть более процента в прошлом году, после роста в 2021 году, а связано прежде всего с тем, что несмотря на проводившийся на рост зарплат, так сказать, в порядке там 8-7%, более в некоторых секторах росли номинальные зарплаты, все-таки инфляция была серьезная, и она съела этот рост номинальных зарплат. Ну и поэтому снижение произошло доходов, и, соответственно, вот такая ситуация. При упавшей экономике немного снизились и доходы.
Прогнозы Международного валютного фонда, с вашей точки зрения, почему они, ну, фактически были скорректированы? То есть МВФ изначально был очень оптимистичен в плане разрушительного воздействия санкций на Россию? Или с чем это связано?
Да, действительно, наш прогноз был улучшен на этот год на 2,6%, вот как следует из их таблицы, грубо говоря, если сейчас они плюс 0,3 предполагают рост ВВП в этом году, то было падение больше 2%, да, предполагалось ранее еще в октябрьском прогнозе. То есть вот такое резкое улучшение ситуации связано с очень хорошей, ну, относительно хорошей тенденцией ноября-декабря, когда в октябре ведь был спад после частичной мобилизации, которая была проведена, снизились расходы населения, усилилась неопределенность, предприятия затормозили, как показали опросы, инвестиционные расходы. Все это, ну, сказалось на внутреннем спросе, который, если говорить об инвестициях и спросе домашних хозяйств, это 70% ВВП. Плюс была неопределенность из-за того, как повлияют санкции на нефтяной рынок, который вот сейчас, который вводили в декабре, который был вступать в действие в начале года. Но очевидно, нам это стало очевидно, что декабрьские данные показали, что преодолевается вот то торможение внутреннего спроса, которое было в октябре, в ноябре-декабре это преодолевалось, и что на внешнем рынке идет некая, с точки зрения динамики нефтяного экспорта и экспорта нефтепродуктов, пока ситуация более-менее терпимая. Но как будет дальше, нельзя со 100% уверенностью говорить, что все будет хорошо. Но МВФ, он имеет информацию, он расценивает, что вот можно улучшить прогноз до чрезвычайно роста. Неожиданного выйти в плюс на, так сказать, на 0,3%, дать нам прогноз 0,3%, при том, что в Польше в прошлом году был 5,4%, а в этом году у них плюс 0,3%, то есть замедление. У нас улучшение на 2,6%, а у них замедление на 5%. По Великобритании у них был в прошлом году был рост 4,1%, а на этот год минус 0,6% МВФ дает. То есть тоже ухудшение. По Германии у них был рост 1,9% в 2022 году. Сейчас у них прогнозируется 0,1% всего. То есть ухудшение на почти на 2%.
Но с учетом того, что мы тоже падали в течение нескольких лет, поэтому 0,3%, но это, мне кажется, какая-то погрешность получается, нет?
Но, по крайней мере, это не 2% падения, которое было до этого.
Ну да, когда предполагалось, что Россия это 2-3% ВВП, это можно легко вычеркнуть из международной цепочки, и все. В общем-то, и никто ничего как будто не заметит. Но другое дело, Валерий Викторович, прям последний вопрос. Все-таки влияние цен на энергоресурсы, с вашей точки зрения, как оно будет сказываться, в общем-то, на российской экономике? Потому что мы же не отказались от того, чтобы там, иметь ФНБ, точнее, накапливать опять эту подушку безопасности или там, стерилизовать денежную массу, как это еще говорят. То есть просто из долларов там, в юани перевели, но в целом эти деньги фактически все равно в иностранной валюте, а значит, там отток капитала продолжается, разве нет?
Дело в том, что накопление резервов вот в валюте, так сказать, других стран,
да,
не, так сказать, позволяет сейчас проводить некоторые операции на валютном рынке и корректировать курс рубля, потому что это очень важно. Ведь мы, если, с одной стороны, если мы укрепляем курс, то становятся более дешевыми импортные товары, но, с другой стороны, снижаются рублевые доходы бюджета и снижается конкурентоспособность наших, ну, снижается возможность поддержки структурной перестройки экономики. Поэтому здесь вот нужно понимать, что сырьевой экономики, очень сильно зависящей от нефти, ориентируется только на ключевую ставку, на процентную ставку, не очень хорошо. Главная цена здесь, в нашей экономике, главная цена – это реальный курс рубля, то есть отношение номинального курса рубля на бирже и инфляции. И вот это, этому нужно уделять очень большое внимание. И здесь ситуация нам помогает, то, что у нас часть резерва, значительная часть, все-таки была переведена Центральным банком в юане и другие валюты, с которыми сейчас можно работать.
Понятно. Спасибо большое, Валерий Викторович. Благодарю вас. Валерий Миронов был с нами, замдиректор Института Центра развития Высшей школы экономики, кандидат экономических наук. Санкции рассчитаны в долгую, работает на истощение, еще ничего не начиналось, но в магазинах заметно. А что заметно в магазинах? Иранских продуктов очень много в магазинах, овощей, например, и фруктов тоже. Это очень заметно в магазинах. Параллельный импорт по поводу электроники, техники работает. Можете сегодня переслушать наш утренний револьвер с Алексеем Зубцом, экономистом из финансового университета. Все он доходчиво это тоже объяснял. Почему связывают падение спроса потребительской активности с мобилизацией? 30 тысяч потребителей – это крохи для нашей экономики, говорит Алексей Морозов. Но это для экономики, конечно, крохи, но в целом для каких-то там отдельно взятых, скажем так, по макроэкономическому прогнозу, это даже очевидно. Например, по ряду регионов. Вот, где-то это серьезное влияние оказывает. Более того, долгосрочное, все равно долгосрочный спад потребительской активности, он же фиксируется. И этому добавлены и 300 тысяч мобилизованных, и, соответственно, люди, которые уехали из Российской Федерации. Непонятно, сколько уехало, непонятно, сколько приехало. Так, работает параллельный импорт, но ну. А давайте мы пока у нас будет отбивка, мы забаним этого человека. Мне кажется, это он просто флудит.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем Нарышкин считает, что общественное мнение в Европе не так монолитно, как хотелось бы США. Общественное мнение в странах Европы, в общем, не так монолитно, об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Сегодня он говорит, что присутствие, например, французских добровольцев в рядах защитников Донбасса, как и наша сегодняшняя встреча, служит тому наглядным подтверждением, сказал он на круглом столе, памяти о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве. Такой большой большое мероприятие было, Нарышкин там выступил. Ну и здесь, конечно, интересно, что глава СВР отметил, что тоталитарно-либеральные режимы Запада во главе с вашингтонским режимом, не находя в прошлом успешных примеров реализации однополярных стратегий, вынуждены фальсифицировать историю Второй мировой войны. Станислав Ткаченко с нами, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Петербургского госуниверситета, доктор экономических наук. Станислав Леонидович, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Скажите, пожалуйста, вот то, как ситуацию видит Нарышкин, с вашей точки зрения, все-таки насколько это действительно ситуация такая массовая, что в Европе может где-то происходить, не знаю, слом общественного мнения или общественное мнение неоднородно, а самое главное, на что это может повлиять?
Действительно, общественное мнение в Европе неоднородно, оно исторически неоднородно. Вот сам европейский индивидуализм, которому уже там 5 веков, он основан на убеждении в том, что каждый человек имеет свое мнение, и оно самоценно. А вот если ближе к вот нашей теме, да, то, разумеется, если первоначальное общественное мнение в Европе было, в общем, довольно единодушно в отношении масштабов прежневоенных действий, если вопрос там, скажем, задали, осуждаете ли вы военную операцию России на Украине, ответ был бы абсолютно большинством, да, осуждаем. Сейчас, конечно, ситуация значительно меняется, и я думаю, что вот Сергей Нарышкин имел в виду именно эту тенденцию, потому что помимо этого вопроса, вот осуждаете или не осуждаете, есть ведь такие вопросы, как считаете ли вы, что необходимо идти до конца в помощи там Украине, скажем, или как вы относитесь к беженцам и мигрантам, которые, ну, уже скоро год как находятся в Европе, и вообще общественное мнение по отношению к ним резко меняется.
Но, Станислав Леонидович, да, понятно, но я понимаю, что есть, наверное, в рядах российского там политического руководства представление о том, что сейчас слом этот произойдет, и это общественное мнение будет давить на правящую верхушку, и, соответственно, верхушка будет вынуждена под этим давлением скорректировать свои решения. Мне кажется, нет, потому что верхушка долгое время создавалась, а, соответственно, многие там учились как раз в западных университетах, в английских и в американских университетах, но и там, соответственно, такая монолитная система создалась, что мышь не проскочит, но мало ли кто там выйдет, какие-то жилеты выйдет, еще кто-то. В целом это не будет иметь никакого влияния на, соответственно, тех людей, которые решения принимают.
Знаете, вот слово «никакого влияния» я бы прокомментировал. В целом я согласен и разделяю ваш скептицизм. Действительно, кто мог себе представить, что Анна-Лена Бербок, глава Зеленой партии Германии, да, будет выступать за использование угля на теплоэлектростанциях и за открытие атомных станций. Ну, тем более, что Зеленые будут поддерживать войну. Поэтому действительно элита от общественного мнения в Европе отрывается довольно значительно. Собственно, это вот новый феномен, который пока что еще наукой не изучен. Но, тем не менее, вот понимаете, в чем сила вот таких или интерес таких масштабных явлений? Скажем, санкции Европейским Союзом на Россию наложены, но при этом вот недавняя статистика говорит, что ЕС со всеми государствами-соседями России резко увеличил торговлю, и через ту же самую Белоруссию, Киргизию, Казахстан нам идет то же самое количество европейских товаров, которое было до санкций. Вот, поэтому общественные процессы, они более сложно устроены. Я все-таки верю, что, во-первых, по мере смены правительства ситуация будет более спокойная. Скажем, мы видим, что нынешний премьер министр Великобритании все-таки, ну, чуть более разумный, чем совершенно оторванный Борис Джонсон, например. В Италии тоже нынешний премьер-министр все-таки выбирает слова, когда говорит о России, в отличие вот от предыдущих Драги, который этого не делал.
Но, Станислав Леонидович, другое дело, когда Нарышкин делает акцент как раз на том, что в рядах защитников Донбасса есть в том числе и французы, а значит, мнение не монолитно. Вот. Но возникает другой момент. Вообще, вот, это вот этот исторический отсыл, он в какой-то степени помогает сторонам понять, а что же на самом деле происходит. Ну, потому что историю про Великую Отечественную, историю Великой Отечественной, ой, нет, не Великой Отечественной, Второй мировой войны со всех сторон используют в плане, не знаю, адаптации к политическим реалиям. И, по сути, говорить о том, что это может быть неким связующим звеном, все вдруг вспомнят и сумеют избежать страшного, ну, уже, мне кажется, не приходится надеяться на это.
Ну, я и здесь с вами соглашусь. А вот давайте посмотрим, сейчас у нас все меньше и меньше контактов, все меньше и меньше опыта во взаимодействии, поэтому обращение к истории – это логичный ход мысли, если мы думаем о том, что у наших отношениях есть будущее. Если мы не видим перспективы отношений, нам не нужно никакой истории обращаться. Поэтому это вот такая лакмусовая бумажка в ситуации, когда действительно потенциал для сотрудничества есть на уровне отдельных людей, контакты сохраняются, а политики действительно, особенно европейские, но радикально оторвались и от интересов своих государств, экономических прежде всего, и от общественного мнения внутри государств. Поэтому мне кажется, что Сергей Нарышкин обращает внимание на те вот grassroots, это по-английски называется, ну низовые какие-то процессы, да, которые в конечном итоге поддерживает отношения между странами и, может быть, даже повлияет.
Станислав Леонидович, с вашей точки зрения, все-таки дальнейшее развитие отношений между Россией и Западом, видимо, по нисходящей, будет зависеть от того, что, например, Запад должен определить, ну, условно, свои красные линии, потому что, ну, наверное, вовлекаться впрямую совсем в конфликт не очень хочется. Или же это будет зависеть от того, насколько России удастся найти какие-то более конструктивные силы в Европе и попытаться как-то объединиться, может быть, с ними. Звучит фантастически, но все же, всякое бывает.
Знаете, я бы оба сценария поддержал одновременно. Конечно, нам необходимо вести диалог со всеми в Европе, кто хочет с нами разговаривать. У Советского Союза был такой большой опыт, и когда, скажем, 80-е годы, начали 80-х, Соединенные Штаты решили разместить там крылатые ракеты и першинги, а в Советский Союз, в общем, этому антивоенному движению потворствовал довольно сильно, и хотя, по сути, оно мало что поменяло, американские планы полностью реализовались, да, в 85-м году першинги, крылатые ракеты разместили, но потом через два года их убрали, ровно потому, что общественное мнение в Европе повлияло. Сейчас каналов общения все-таки побольше между нами, поэтому вот поиск путей обмена информацией, сохранения Арти, скажем, или спутника, это очень важный момент, потому что в Европе огромный интерес к тому, что же действительно происходит в России. Сейчас есть стремление понять вот мотивы российского поведения, собственно, что Россия, чего она хочет добиться в результате операции.
Но вы как исследователь все-таки процессов в Европейском Союзе, с вашей точки зрения, то, что сейчас происходит, это беспрецедентно? Или действительно можно какого-то дна достичь как раз в падении уровня отношений между странами? И после этого все равно история сама продиктует, что надо будет как-то налаживать контакты?
Ну, это, безусловно, беспрецедентно. Я думаю, что даже вот за последние 75 лет европейцы, ну, только с малыми странами, они рвали вот так отношения, ну, если где-нибудь там в Северной Корее или в Сирии происходило что-то. Поэтому, да, масштабы действительно очень значительные, но при этом, знаете, вот, может быть, не очень по теме, я вчера закончил читать курс лекций в Болонском университете своим итальянским студентам. И, в общем, если были вопросы, то вопросы о том, так как же нам сохранить, развивать отношения, мы хотим, чтобы вот был мир и сотрудничество. Я думаю, что эта повестка никогда не должна исчезать из работы, ну, как минимум, дипломатов и бизнесменов. И государство должно поддерживать тех бизнесменов, у которых есть нормальные связи с Европой. В конечном итоге мы не имеем дела с санитарным кордоном. Ежедневно вот здесь из Петербурга корабли уплывают с товарами и грузами в европейском направлении, так что жизнь продолжается.
Спасибо большое, Станислав Леонидович. Станислав Ткаченко был с нами, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Петербургского госуниверситета. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем эту программу «Поток» по поводу общественного мнения и перспектив того, чтобы воспользоваться, может быть, не, скажем так, воспользоваться тем, что в Европе с точки зрения главы СВР Сергея Нарышкина мнение в отношении России неоднородно, как того хотелось бы, опять же, с его слов, Вашингтону. И он приводил в пример людей, например, которые из Франции едут и защищают Донбасс, то есть участвуют в значит, в конфликте на стороне Российской Федерации. Вот. Но, правда, не приводится в количественно, сколько это человек. Но при этом Нарышкин же сам говорит, что в этих обстоятельствах честный объективный диалог о прошлом, призванный объединить конструктивные силы как в нашей стране, так и за рубежом, приобретает первостепенную актуальность, подчеркивает Сергей Нарышкин. Это его слова. Гав говорит, общественное мнение настроено против России, там никто не мерзнет и не голодает. Общественное мнение настраивается. Вообще-то, Гауф, оно вот так просто само по себе существовать не может. Его настраивают, в любом случае, общественное мнение. И да, изначально предполагал, что будут мерзнуть и голодать, холодные трубы будут лежать на улицах. Но нет, этого, конечно, не случилось. И вопрос, конечно, к тем людям, которые убеждал в этом, с учетом того, что европейцы сами от российского газа отказываются, а кто-то взорвал северные потоки, обе нитки. А вот, но все несколько сложнее, понимаете? Более того, даже если бы мерзли, даже если бы голодали, здесь вопрос действительно, как настроить. Настроить, что вот видите, вы страдаете потому, что, как это было в начале, помните, летом, потому что Путин виноват, потому что Россия виновата. Вот, сейчас не мерзнете, счета большие, но все равно потому, что Россия виновата. Это же настройка общественная, очевидно совершенно. Виталий говорит, подождите, мы говорим про верхушку, а есть западная пресса, которая у нас любит цитировать наши большие СМИ. Если верить тому, что нам переводят и цитируют, то там полное многообразие мнений. Они не согласны с той самой верхушкой, и условный Фигаро, Дицайт, какой-нибудь Allgemeine Zeitung, прошу прощения, спокойно может критиковать Шольца, Макрона и прочих. Так что мнение там, естественно, многообразно. Во-первых, Виталий, не путайте публикации, которые пишут колумнисты, вот, и не путайте публикации с теми, которые пишутся на основе, что «а в социальных сетях комментарий такой-то». Сейчас очень модное почему-то, очень модное направление написания заметок, чтобы понять мнение из-за границы. Это вот в комментариях сказали, и, значит, пользователи заявили. Вот. Это не совсем релевантно. Другое дело... Одна газета может принадлежать одному, вторая газета может принадлежать другому, но если вы каждый день читаете топовую европейскую, американскую прессу, вы можете увидеть, что мнение там, в принципе, монолитно. Вот, там где-то что-то могут быть какие-то отклонения и от общей линии партии, но они незначительны. Они, возможно, просто действительно про то, что одна группа рассчитывает, что ей достанется там больше бюджетов, чем второй группе. В этом отношении все примерно похожи. Вот, но монолитно мнение там одно. Да, значит, помогать Украине надо, да, воевать до последнего украинца, да, Россия должна ослабнуть и так далее. Болгары восхитились, такие новости, такого типа, ну, что-то в этом роде, да, Виталий. Всем французам большой привет, бизнес Франции тоже невежда пишет, я не знаю, слушают нас французы или нет, но, может быть, кто-то из них услышал.
Внимание, говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В ассоциации профессиональных коллекторских агентств сегодня выдали интересную статистику. Граждане России сократили платеж коллекторам до минимума с 2019 года. Это 3700 рублей. РБК пишет со ссылкой на подсчеты НАПКИ. В годовом выражении показатель сократился сразу на 18,4%, хотя до этого увеличивался 3 года подряд. Речь идет о задолженности физлиц по кредитам, которую коллекторы взыскивают в интересах банков по агентской схеме. За январь октябрь прошлого года объем этого рынка составил 605 миллиардов рублей. В сегменте взыскания долгов, которые коллекторы выкупили у основных кредиторов, средний платеж упал на 1,3% в годовом выражении. В НАПКО такую динамику объясняют кризисом и изменением политики кредиторов. Они стали лояльнее гражданам России, позволяя вносить меньшие суммы вместо пропуска платежей. Ильман Мехтиев с нами, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Ильман, здравствуйте.
Добрый день.
Ильман, с вашей точки зрения, все-таки что означает и как это сказывается на вашей отрасли? То есть люди стали, в принципе, платить исправнее? Люди перестали вовсе платить? Или суммы долго просто уменьшились?
Ну, много факторов и много вопросов. Спасибо. Первое. Речь идет про агентскую схему. Что такое агентская схема? Это когда коллекторское агентство нанимает в качестве представителя банк или МФО. И если банки и МФО раньше стояли жестко, вот эта сумма, да, которую надо платить, то в свете последних событий, там, даже не 2020 года, а именно 2022 года, мы видим, что банки стали более лояльно относиться и МФО к своим клиентам и говорят, давайте пусть они хоть какой-то платеж сделают для того, чтобы он продолжал платить. Ну, то есть чисто психологически, если человек один раз не заплатил, второй и третий, то он больше не вернется в платеж. Да, большинство это понимает, поэтому говорят, лучше меньше, но пусть платит. И это есть одна из, скажем так, основных причин, которые мы видим, да, кроме тех стандартных причин, которые всегда есть, ухудшение экономического положения и прочее. Хотя, знаете, по экономическому положению, в 2020 году, казалось бы, доходы упали, да,
так.
Но и расходы упали. И люди, освободившиеся деньги, прежде всего, направили на погашение долгов. Мы это видели точно так же немножко и в 22-м, но не в агентской схеме, а в принципе в погашении долгов.
Угу. Но здесь, Ильман, как можно прогнозировать в дальнейшем ситуацию? Может быть, еще здесь стоит отметить, что люди стали активнее пользоваться процедурой добровольного банкротства, или же это незначительная часть?
Упрощенное банкротство нарастает. Оно, не скажу, что является таким снежным комом, да, лавиной, которая набирает обороты. Но люди все больше и больше понимают, что банкротство – это ничего страшного. Мы думаем, что в этом году, а может быть даже еще больше, в следующем году, больше будет, скажем так, будет дальнейшее снижение этой суммы в агентской схеме. Почему? Потому что больше людей будет понимать, что первое – они могут воспользоваться теми льготами, которые есть. Ну, например, да, пенсионер может подать заявление, и прожиточный минимум ему будет сохранен, да. И, соответственно, тогда может взыскиваться только оставшаяся сумма, если речь идет даже про судебное производство. Ну и кредитные каникулы, мы надеемся, что вступят в силу. То есть очень многие вещи, которые направлены на защиту, они наконец-то из слов превратятся в законы. Это раз. И второе. Соответственно, вы задали вопрос про упрощенное банкротство. Те изменения, которые были озвучены, если все-таки они будут приняты, но не в той, скажем так, странной правовой конструкции, которая сейчас заявлена в законопроект, а в реально работающие вещи, чтобы не возникало проблем. Да, это тоже придет к тому, что люди будут больше к этому обращаться. И это помощь, это правильно.
Ильман, здесь еще такой момент. Какие долги вы, исходя из собственной практики, сочтете наиболее проблемными для вашей отрасли? Ну, взыскание каких долгов?
Я понимаю. Смотрите, пункт первый. Самые сложные долги – это долги с минимальными, маленькими суммами. Почему? Потому что, ну, когда долг большой, понятно, что речь идет о какой-то ипотеке или автомобиле. Да, поэтому маленькие долги – это всегда самое сложное. Значит, маленькие долги – это относительно маленькие долги. Это кредитные карты или займы МФО. Более того, по займам МФО, к сожалению, мы видим ситуацию, при которой люди считают, что можно не платить, потому что вот слишком много, так сказать, разговора, они там неправы и прочее, прочее. Это самые сложные долги, но самым сложным является не сама сумма долга, а нежелание идти на контакт. Да, в этом случае любые кредиторы, что банкиры, что МФО, что коллекторы, очень быстро переходят к судебным процедурам, и тогда человек вместо того, чтобы заплатить, скажем так, постепенно долг, да, сталкивается с судебными приставами, с государственной машиной и должен заплатить не только 100% долга, но еще и исполнительский сбор 7%.
Угу. То есть на контакт не идут, в смысле просто там трубки не берут, двери не открывают, на письма не отвечают?
Нет, просто меняют номера телефонов, выясняется, что сообщают ложную информацию о себе. Ну, то есть много-много всего того, что происходит. Да, по некоторым оценкам, это может быть десятки процентов людей, которые находятся в просрочке больше, чем 180 дней.
Понятно.
То есть люди действительно там выбрасывают номера телефонов, меняют их, отключают домашние номера, вплоть даже до того, что пытаются просто-напросто заявить, что они тут не живут, когда к ним приходят. Ну, в этом ситуации очень просто. Не хотите общаться с кредитором, будете общаться с государством.
Понятно. Спасибо большое, Ильман. Благодарю вас. Ильман Мехтиев был с нами, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. 7373-948, телефон прямого эфира. Ваши взаимоотношения с банками, если у вас сложности в погашении кредита? Вот, ну, или у ваших знакомых. Поделитесь опытом, пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. Маленькие долги. Кто мне расскажет, кто покажет. Понятно, слушатель наш пишет. Еще 7373-948, телефон прямого эфира. Итак, взыскание долгов. Даже по вашему опыту все-таки. С чем это связано? Действительно, вы знаете людей, которые просто говорят, а я не могу платить, я не буду платить кредиты. Я буду ждать там несколько лет, чтобы списали какие-то долги, или же подаете на банкротство, добровольное банкротство. Вот. Или же вы стараетесь не договариваться с банками, вы вот кровь из носу, но вы все равно принесете деньги, лишь бы вам никакие службы вот эти вот по взысканию долгов или от банков, или коллектора не звонили. Через прокуратуру по 230 закону, 230 закон это о чем, напомните, пожалуйста, через прокуратуру что именно? Общение с коллекторами через прокуратуру или общение с службой взыскания долгов самого банка через прокуратуру? Что здесь? Ну, то есть вы взяли, по каким-то причинам перестали платить. И вот ваши действия какие? Вы пойдете на контакт с банком, договариваться. Тем более, что в ассоциации коллекторских агентств настаивают, что банки стали лояльнее к своим заемщикам. И можно каким-то образом передоговориться, платеж сделать поменьше, срок сделать побольше, реструктурировать этот долг. Вот многие отмечают как раз с 2019 года, ситуация где-то улучшается, хотя и долги по кредитам огромные, просто потому что банки теперь обязаны рассчитывать долговую нагрузку своего заемщика, то есть смотреть, какая сумма у него тратится в месяц на погашение долгов, сколько у него уже есть кредитов, и только на этом основании, соответственно, принимая решение, выдавать ему кредит или не выдавать ему кредит. Я не имею долгов, просто оставили мой номер телефона. Кто оставил ваш номер телефона? Из родственников кто-то? Такое тоже случается. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте, Евгения.
Здрасте, здравствуйте. Пожалуйста, да.
Александр Должник.
Александр Должник. Так, номер ваш передавать никому не буду, обещаю.
Да нет.
Кому вы должны? Кому вы должны?
Нет, просто была такая ситуация, брал кредитную карту.
Так.
Вот, а потом понял, что я не смогу ее там гасить, и предложил банку: давайте, типа, затормозите, вот, там, определенный платеж выставите, я буду гасить. Они отказались мне, тогда я, грубо говоря, ее заблокировал. Точнее, вначале я ее заблокировал, потом это предложил.
Но вы, наверное, отказались. На сайте приставов уже есть, да?
Не, я вот приставам плачу, потом, грубо говоря, все это время прошло. У меня были другие кредиты, я их спокойно платил. Пока до приставов дошло, так, у меня уже там освободилась определенная сумма. И, соответственно, дальше пошел платить приставам. Да, они там начислили определенный сбор,
да,
а карту банк не мог больше, чем лимит уйти. Поэтому у меня, в принципе, там процентов особо не набежало.
Вот.
И плачу потихоньку, осталось вот там 30 тысяч.
30 тысяч. А сколько успели снять-то с карты, потом поняли, что не можете платить?
Ой, я не знаю, я там...
Не знаю. Хорошо, спасибо большое. Как в тумане, помню, выдали кредитную карту, снял денег и понял, что не могу больше платить, даже не знаю, сколько снял. Ну, хотя бы знаете сумму долга, а то, представляете, так и не знали бы, сколько платить осталось до конца. Это же тоже ужас какой.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
14.49. В столице мы с вами продолжаем. Теперь по поводу стимулирования рождаемости. В Минздраве заявили о планах властей расширить меры по поддержке рождаемости. Минздрав, напомню, не Минфин, не Минэконом, а именно Минздрав. Комплекс разрабатывает правительство. В феврале доклад представит президенту, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Во время выступления на заседании комитета Совфеда по социальной политике глава ведомства подчеркнул, что рождаемость — это принципиальный вопрос для России. Но это не новость, а действительно принципиальный вопрос долгие-долгие годы уже. Владимир Путин поручил Кабмину до 10 февраля разработать и предоставить комплекс дополнительных мер по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми. И тут возникает вопрос. Минздрав ответственный, видимо, за то, что у нас с демографией. Отчитывается, что комплекс готовит правительство по поручению президента Российской Федерации, но возникает вопрос. В чем проблема? Что не хотят рожать вообще? Или же не хотят рожать больше 1-2 детей? Вот в чем дело. И самое главное, вроде бы меры поддержки разные предлагаются. Льготы есть, сады есть, школы есть, кружки есть. Мат-капитал на первого ребенка уже тоже есть. А, видимо, все равно недостаточно. Откуда здесь растут ноги? 7373-94,8, телефон прямого эфира. В чем проблема? Вот с вашей даже точки зрения, в чем проблема? Вы, например, сами в принципе не хотите рожать. Или же вы вот родили одного ребеночка и говорите, и достаточно, а государство говорит, недостаточно. Алексей Ракша с нами, демограф. Алексей, здрасте.
Здравствуйте.
Алексей, а с вашей точки зрения все-таки проблема в чем? Вообще рожать расхотели?
Нет, почему? Просто стало можно не рожать, стало можно рожать много. Размылась мода. Стало можно по-всякому.
Но хорошо, когда Минздрав заявляет о планах властей расширить меры по поддержке, вот эти меры поддержки, они в области медицины лежат, в области экономики лежат. С вашей точки зрения, где они?
Ну, в какой области лежат маткапитал и субсидии 450 тысяч на ипотеку? Конечно же, в области экономики. Вот в этой области нужно работать. Это работа, начиная со второго ребенка.
Со второго ребенка. Но сейчас уже выдали на первого ребенка, выдают. Но я где-то слышала ваше высказывание, что вы говорите, что речь идет не про первых детей, чтобы их рожали, а речь идет про последующих детей, чтобы их хотели рожать.
Ну, к сожалению, рождаемость первых детей тоже упала в последнее время, причем во всем мире, но она не поддается стимулированию, она не работает. Вот то, что маткапитал перенесли на первого ребенка, это сейчас губит рождаемость всю.
Почему?
Это подрубает рождаемость вторых детей. Ну, не факторы другие совсем. Люди, которые рожают первых детей, не рожают или рожают их не потому, что им там, допустим, сильно не хватает денег на какую-то новую там обмен квартир или еще на что-то еще, а у них принципиальные возражения или принципиальное желание или нежелание. И на это повлиять деньгами практически невозможно, тем более такими.
А как на это можно повлиять, если здесь причина тоже
никак
есть? Вообще никак.
На первые рождения повлиять никак нельзя.
Так, а на какие можно тогда, хорошо?
На вторые, на третьи, на четвертые.
Но то, что государство предлагает, этого, с вашей точки зрения, недостаточно? Или достаточно?
Конечно.
Алло.
Нет. Нужно на второго миллион, на третьего полтора. Безусловно. Нужно на второго миллион, на третьего полтора.
Рублей. И тогда захотят рожать.
Тогда рождаемость повысится примерно процентов на 15. И останется такой все то время, пока будет действовать новый маткапитал.
Ага. Но вот эта связка, иногда есть попытки отдельно взятых или... Ой, мне кажется, Алексей где-то в горах находится. Может быть, на лыжах катается. Потому что тут проблема со связью. Еще раз попробуем перезвонить. В Москве и Питере есть. И кое-где в областных центрах, в регионах нет. Кружок один на ребенка, остальное платно. За бесплатный можно много отдать. Так что статистика дута. Алексей, давайте с вами еще раз попробуем. Я так поняла, что вы там, где связь не совсем стабильная. Алексей, вот эта связка, смотрите, что... А давайте попробуем повлиять так, чтобы женщинам было сложнее делать аборты. И тогда рождаемость повысится. Это в пользу бедных?
Нет, это...
Алло. Ой, беда у нас со связью. Ладно, не будем больше мучить телефонную связь. 7373-94-8, это телефон прямого эфира. 7373-94-8, по коду 8495. Я думаю, нам подменили ценности. Если раньше был культ семьи, сейчас модно жить для себя и путешествовать. Ну, не путайте одну с другим. Не путайте одно с другим, потому что и раньше тоже рожали, и культ семьи тоже был. Вот. Но в любом случае решение о рождении ребенка, как вы не хотите, но на него принимает женщина. Вот. Как мужчина на это может повлиять, активно, пассивно, как угодно, но все равно решение принимает женщина. И даже раньше, тогда, когда там были запрещенные аборты и прочее, 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 все равно люди не рожали, наверное, столько детей, в принципе, сколько, там, не знаю, ограниченное число детей было, вот там трое, например, или четверо. Вот, хотя беременности могло быть больше. А запрет абортов представленный вопрос не решил. Именно поэтому их потом и легализовали, потому что с точки зрения государства было безопаснее, чтобы женщина все-таки оставалась в живых. Вот в чем дело. Потому что она потом может родить. А если запрещать, то она все равно потом пойдет, сделает и, возможно, умрет сама. И не будет ни детей, ни ее. Так, раздать всем женщинам детородного возраста сертификаты сертификаты на предъявителя в случае рождения монетизировать, говорит невежда. Непонятно, что вы говорите. Очень сильно лень, Дарья говорит. Сильно лень что, рожать детей? Да и ребенок слишком долгосрочный проект с непредсказуемым экономическим... Боже мой, Дарья, вы настолько материалист? Это, мне кажется, даже у самых заядлых материалистов такого не было. Смотрите, ребенок – это долгосрочный проект с непредсказуемым экономическим эффектом. А рожать вы зачем? Вы хотите рожать ребенка только если он вам потом будет всю жизнь платить за то, что вы не спали ночью? Ну, как-то так, что ли? Или стакан воды некому подать? Про это речь идет? Мне кажется, дети не совсем про это. Ну, хорошо, если серьезно, давайте. В чем проблема? То, что рожают мало. Или же там меньше рожают детей, даже первых. Вот, понятно, повлиять действительно сложно. Вот не хочу, не буду, и все. А со вторыми уже как вот один раз родил, и потом думаешь, ну, как-то перышки почистил, и думаешь, ну, а я и не против второго. Но если бы было это, пятое, десятое. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Ирина, Москва.
Ирин, пожалуйста, да.
Я вот на самом деле, как вот многодетная мама, у меня четверо детей, и я могу сказать то, что, ну вот, например, все эти меры поддержки, они как-то, ну, вообще прошли мимо меня.
Так.
То есть дети полностью, скажем так, только на ответственности и содержании меня и мужа, угу. То есть даже вот какие-то, если взять пособия, например, в Москве действует пособие по компенсации возросшего, по-моему, уровня жизни, как-то так оно называется, 300 рублей в месяц. Ну. Причем это дается только до 3 лет ребенку. Ну, вы прекрасно...
что. Алло. Ой, это не я вас выключила. Это какие-то у нас проблемы со связью, мне кажется. Родила в 2... Ну, вы говорите, что все целиком полностью на вас. Но это же не помешало вам стать мамой нескольких детей? Вот, то есть вы сами принимали решение? Потому что сейчас сводится все к тому, что давайте мы попробуем простимулировать, и тогда будут рожать больше. Не берем историю, что «а давайте мы зайдем, запретим», или там аборт она может делать только по решению мужа, а если этого мужа нету вообще никакого, ну, как бы, и вот случайно человек проходил мимо, что его надо, значит, где-то выискивать и обратно. «Дай мне, пожалуйста, разрешение», но вы же понимаете, что это несерьезный разговор. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Алло. Нет, тоже, у меня как беда какая-то с телефоном, мне кажется. Ладно, трудно воспитывать, говорит Мальта. Трудно, конечно. Себя-то трудно воспитать, не говоря уже про маленьких детей, представляете? Которые вообще как и инопланетяне здесь оказываются. А что делать? Заставить рожать женщину в благополучном и сытом обществе, хотя те, кто детей не имеет, самые рожающие страны, они самые бедные. Говорит, не надо никого заставлять рожать. Ну что это такое заставлять рожать? Привяжете, что ли, сказать, давай рожай. Вспомните историю ужасной совершенно в Румынии была, когда там сказали, что да, нам нужно больше детей, и поэтому, значит, там что-то все на свете запретили. Женщины, конечно, родили, но число беспризорников было катастрофическим. Детские дома были заполнены катастрофически. Это вот как раз в тему про то, что надо заставить женщину рожать. Нет, мы не про заставить. Мы про добровольное все-таки создание... рождение детей. И тогда что нужно? Или всего достаточно? Или действительно уже все упирается в плоскость того, что с людьми надо как-то иначе разговаривать? Вот, потому что там на первого есть ипотека, хотелось, не ипотека, а мат-капитал. На первого есть, на второго есть. Квартиры какие-то, субсидии дают, тоже есть. На многодетного льгот полным-полно. Все, все есть. А рожать вот недостаточно рожают. Но, видимо, недостаточно рожают те, у кого там один ребеночек, может быть, или двое. Потому что те, у кого трое и пятеро, это, мне кажется, уже отражались. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Юрий Железнодорожный.
Да, Юрий.
Эфир. Очень интересную тему подняли. Я вот еду.
Все для вас.
Автомобиля. Да, и вот и думаю, а что же на самом деле вот, ну, как бы мешает, да, вот семьям развиваться. Хотя у меня у кумовьев там вот пятеро детей.
Круто.
Я так. Думаю, ну вот ну им же не помешало, то есть, ну, пятерых вот, да, то есть.
Ага.
А потом, ну, начинаю как бы анализировать. Вот если молодой человек, то есть девушка, парень, они пытаются создать семью, вот, но, скажем так, еще нет ничего, то есть ни квартиры, ничего.
Да.
То есть они пытаются создать какую-то карьеру, работают, потом им уже 30-35,
да.
Сколько они успеют родить? До 1-2. А если бы была система, ну тут просто все в комплексе. Если
все
бы была система, как отечественная, когда мы после училища шли сразу куда-то на практику, мы получали рабочее место, ты знал, что там за тобой будет рабочее место, ты уже когда создался.
Понятно.
Получается, ты как бы бегаешь.
Спасибо, бегаешь, а на то, чтобы демографическую ситуацию улучшать, времени не остается. 15 часов новости, потом продолжим.